Всем здравствуйте. В эфире «Эхо Москвы», программа «48 минут». Здесь Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора агентства ТАСС. Я Алексей Нарышкин. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Говорим сегодня про Франсуа Фийона. Вот не успели мы закончить разговор про американские выборы. Выборы уже у нас следующие, французские. Будут выбирать они в апреле-мае следующего года себе президента. И Франсуа Фийон, который когда-то возглавлял правительство при Николя Саркози, вот он теперь будет бороться.
Он был 19
этот пост.
Премьер-министром Пятой Республики. Вообще-то говоря, французы со времен, так сказать, своего республиканства ведут подсчет, поэтому он был в свое время 167-м премьер-министром.
Господи, вы вот специально вот эти все цифры нашли, чтобы слушателей запутать сразу?
Не запутать, а как-то настроить их на серьезный лад, что у нас будет разговор о очень серьезном человеке, серьезном политике, который преподнес сюрприз всей Франции, преподнес сюрприз Европе, да и всему миру.
Какой, какой, подождите.
Сам факт того, что он победил на праймерис.
А, ну да, да, потому что ЖП, Ален ЖП.
Нет, ну кто-то вообще думал про Саркози.
Говорили, что он будет, да.
Кто-то думал про ЖП, и вообще владели третьи, четвертые места, так сказать, всякого рода прогнозах. А он так блистательно вышел.
Вот, давайте напомним, что праймерис как раз вот у партии, где и Фийон, и ЖП, и Саркози, республиканцы. У них праймерис, по-моему, прошли в первый раз. И это вообще такая тенденция проводить праймерис в разных странах. Вот вспомните, например, у нас и оппозиция своя праймерис устраивает,
да.
У нас
вообще
Единая Россия
такой
тоже.
Формой достаточно популярной.
Норма.
Ну, это не норма, потому что норма предполагает запись каких-то, так сказать, уставных документов.
Ну, хорошо, добрая традиция, да.
Это уже, да, такой формат приобретает правил, общепринятых общественных правил. Но вот ты сказал, что вот не успели мы завершить наши разговоры по поводу американских выборов, хотя они еще в какой-то степени продолжаются.
Да.
Если не выборы, то их последствия.
Вот
французские выборы,
да.
Вот, сказать, на кону выборы президента Австрии, который, сказать, будущем президенте, которому мы будем говорить в одной из следующих наших программ. Но вообще выбор, понимаешь, такая вещь, которая все время где-то происходит. Поэтому у нас и программа еженедельная, что у нас всегда есть о ком что рассказать. Что касается французских праймериз, ты правильно сказал, что они были впервые у правых. И, так сказать, нельзя, не зря, вернее, телеканалы и другие средства массовой информации Франции, газеты назвали итоги вот прошедшего воскресного голосования у правоцентристов триумфом Фийона.
Угу.
Причем, понимаешь, что такая штука? Вот это очень любопытный праймериз.
Я смотрю, вы себе даже специально написали это выражение «триумф Фийона»,
да,
чтобы,
да, потому что это
не забыть.
Во-первых, там два «ф» в двух словах.
Да,
«триумф,
да,
Фийона». Вот. Но там, понимаешь, что такая штука? В отличие от праймериз американских, угу, которые проходят внутри одной партии,
да,
здесь совершенно принципиально другая история. Здесь, в принципе, любой француз, какой партии он не принадлежал, мог участвовать вот, в праймерис с этой партии, правоцентристской партии республиканцы, заплатить 2 евро, между прочим, что тоже важно. Это вроде деньги небольшие, но, что называется, надо тоже иметь желание их заплатить и определить свой голос в пользу того или иного кандидата. Тут надо иметь в виду, что во Франции всего общее число голосующих где-то 44, чуть больше, пишут, в районе 44 миллионов избирателей. Так вот, во втором круге...
А давайте про первый круг скажем. В первом круге как раз участвовал Саркози, и ЖП, и Фийон. И были какие-то определенные ожидания, что Николя Саркози... Вообще, его давно...
Я лично сейчас никогда
не ставили на него.
Не верил в звезду Саркози на этих выборах. Я считал, что его политическая, так сказать, карьера завершена. И так оно, видимо, оно и будет, потому что он сказал, что он уходит,
он уходит
из политики.
Да. Да. Потому что он третье место на этих праймерис занял, у него не самый серьезный результат, он чуть-чуть больше 20%.
Есть много оснований для Саркози, чтобы уйти из политики, и я думаю, что он правильно делает. Вот. А вот я честно думаю, что и как и большинство французов, которые были вопрос к примеру участия, вот,
да,
проголосовало это большинство за Фийона, а вопросах большинство было за ЖП. И я тоже, знаете, думал, что ЖП, так сказать, будет более реальным кандидатом.
Причем они работали вместе.
Мэр Бордо, а?
Но они работали вместе.
Это вообще сейчас внутри одной партии, они много...
Вообще, я с удивлением обнаружил, что во французской политике такое вот перетекание из одного министерства в другое, из мэрии одного города.
Конечно. Вот. И, в общем-то, он успешный мэр Бордо, куда, кстати, сейчас и будет продолжать эту деятельность, как он популярен там в Бордо. Вот. А Фийон, несмотря на, так сказать, его разнообразные политические заслуги, о которых мы сегодня поговорим, не считался фаворитом. Но вот он рванул в первом туре, ну и во втором туре он тоже...
Добил ЖП, 67% он получил.
Совершенно верно. Вот. И,
уверенная победа.
Да, так вот на праймерис, все-таки, понимаешь, пришло 4 миллиона человек. То есть,
это вот те, получается, кто заплатили по 2 евро?
Да, и всего...
Неплохой такой бюджет, 8 миллионов.
Не, они всего заработали. С учетом первого тура собрали 18 миллионов.
Оу.
Да, 18 миллионов евро, и, так сказать, на праймере, собственно, организации будет потрачено 8 миллионов, как они сами объявили, а 10 пойдут на избирательную кампанию,
партийную.
Да, все очень честно, все правильно. Вот, ну, надо сказать, что... ЖП повел себя в этой ситуации, проигравший, достойно. Он сразу признал свое поражение, обещал поддержку. Ну, он же тоже, кстати сказать, был и разных министерствах. В ЖП министр обороны был и дважды возглавлял МИД. Вот. Но, так сказать, он заявил, что теперь он всего себя целиком полностью отдаст деятельности на посту мэра Бордо. Ну, тоже вполне достойное занятие, тем более это такой винодельческий край, и ему будет чем там заниматься.
Ну, вот, давайте,
а вот Фийон, так сказать, стал, не просто победил на праймерис от этой партии, но стал, по общему мнению, наиболее реальным кандидатом уже на будущее президентское кресло, кандидатом на то, чтобы оказаться обитателем Елисейского дворца уже в будущем году.
Если забегать вперед, давайте скажем, что помимо Фийона, скорее всего, будет ему оппонировать Марин Ле Пен.
Не, вот тут давай так. Давай,
а
вот
что?
Тут, давай немножко подождем. Ну, во-первых, надо подождать праймерис или съезд социалистической партии.
Ле Пен, знаете, как назвала Фийона? Худшим идеологическим продуктом ЕС.
Ну, в данном случае, ты знаешь, у меня интересует больше мнение французских избирателей, поскольку я понимаю, почему так злится Мари Ле Пен на Фийона, потому что он в своей избирательной кампании, и в этом была его, как знаешь, как говорят сейчас молодые люди, фишка. Я это слово не люблю, но в данном случае оно подходит. Он...
Надо мне запомнить это слово, почаще
да, использовать. Его. Тоже на ФЭБ, между прочим. Так вот, он подкусывал, мне кажется, немножко электорат Мари Ле Пен в этой компании, потому что он занял такую несколько более жестко правую позицию во многих своих высказываниях, в своих выступлениях по телевидению, в интервью, потому что он подозревает, я думаю, что правильно, что, скорее всего, здесь я готов согласиться, что у Мари Ле Пен есть большие шансы стать финалистом президентской гонки будущего года. Так вот, он какие голоса у него понаскусывал. Хотя...
У него, смотрите, согласитесь...
Там и у социалистов намечается некая интрига, поскольку так сказать, о своих президентских амбициях заявил и действующий премьер-министр Вальц. Тоже весьма жесткий политик. Сам выходец из эмиграции, он испаноязычный, выходец из Испании. Оланд должен, конечно, тоже посчитать свои шансы. И они заявили о том, что не будут мешать друг другу.
Ну да, конечно.
Но это, конечно, два наиболее реальных кандидата на пост президента социалистической партии. И если Оланд решит не... выставлять свою кандидатуру на этот новый срок, и на этой позиции окажется Вальц, то, честно тебе скажу,
исход выборов не очевиден.
Я не думаю, что я бы так однозначно сказал, кто будет в финале. Потому что Мари Ле Пен... Фийон, я думаю, почти наверняка. А вот там уже начнется за второе финальное место...
Грызня.
Да, потому что, на мой взгляд, вот сейчас в эти... еще, так сказать, ноябрьские дни, 2016 года, мне кажется, конечно, как и тебе, что, скорее всего, финал будет между Фийоном и Ле Пен. Но, повторю еще раз, сейчас вот хочу это зафиксировать, если все-таки от социалистов пойдет вальс, а не Оланд, то Вальс мне представляется человеком, который сможет провести достаточно мощную избирательную кампанию. Но поживем увидим, что для, как это сложится для Вальса, ну и Мари Ле Пен, понятно. А вот о Фионе давай поговорим сейчас.
Сначала я вам предлагаю кое-что другое сделать. Я напомню, 48 минут, программа, которую вы слушаете, Михаил Гусман и Алексей Нарышкин здесь. Что знают в России про Франсуа Фиона? Слово нашему корреспонденту из Петербурга Артему Александрову.
На фотографии, которую показывали петербуржцам, Франсуа Фийон не держал бутылку Бордо и не закусывал круассаном. И тем не менее, большинство безошибочно угадывали в нем француза. Но не все. Так менеджер по продажам Дмитрий сказал, что Фийон какой-то европейский либеральный чиновник. При этом без разницы какой. Они, мол, все против России.
Может быть, французские или итальянские.
Европейские либералы будут еще долгое время за санкции против России. Я думаю, что практически все без исключения.
Студент Петр слегка поспешил и сказал, что Фийон уже действующий президент Франции. При этом Петр ошибся с политической ориентацией кандидата.
Он выглядит прям как француз. Президент, социалист. Я не знаю, во Франции, по-моему, президент. Как его зовут, понятия не имею.
Системный администратор Андрей был одним из немногих, кто не угадал национальность Фийона. Бывший премьер-министр Пятой Республики напомнил ему помощника премьер-министра другой европейской страны.
Очевидно, это правый политик, очень близкий к Берлускони. Прям вот, можно сказать, его левая рука, потому что правую мы все знаем. Даже я сказал, третья рука.
Студентке по линии Франсуа Фийон пришелся не по вкусу. Она призналась, что на свидание бы с ним не пошла.
Не в моем вкусе, но, наверное, кому-то нравится. Либо француз, либо итальянец. Вероятнее, француз. Наверное, либерал. Я даже не знаю, какое лицо должно быть у либерала.
Еще хуже внешность бывшего премьер-министра оценила временно безработная Ольга, которая была уверена, что Фийон – это старый российский политик с амбициями.
Он это такой знакомый, страшный. Но это кто-то из старых политиков, из политбюро. Я думаю, что, конечно, он хочет стать президентом.
Программист Гамид рассказал, что с трудом учил в школе французский. Сейчас он может на языке Вольтера сказать только, как его зовут.
Жумон-Поль Гамид.
Угадать Фийона Гамид не смог, но признался, что если за президентское кресло будет бороться он и Марин Ле Пен, то болеть будет скорее за мужчину.
Если бы чисто мое мнение, то я бы выбирал того, кто больше любит Россию. Если девушка и мужчина, мужчина любит, то пусть мужчина лучше будет.
Управляющий домом Роман отказался говорить, стал бы он голосовать за Фийона, потому что к этому нужно подходить ответственно.
Бабушки частенько выбирают фотографию, за кого можно голосовать. Надо за человека голосовать, потому что он делал.
То, что у Фийона, которого называют пророссийским кандидатом, хорошие шансы на победу в следующем году, никак Романа не порадовало.
Ну, мне кажется, он должен быть профранцузский. Он должен представлять интересы Франции. Вот нам бы, наверное, не понравилось, если бы у нас был президент профранцузский.
Если подвести итог, то Фийон для петербуржцев – это политик с лицом французского либерала. Но женщинам он почему-то не нравится. Перелома в отношении с Россией при его избрании горожане не ждут. Но даже с такими характеристиками кто-то готов проголосовать за Фийона, потому только, что он мужчина.
Мы продолжаем. Михаил Гусман и Алексей Нарышкин здесь в эфире «Эхо Москвы», программа «48 минут». Говорим про Франсуа Фийона, экс-премьера, но это, наверное, уже не самое важное в его карьере. Более важное – кандидат в президенты Франции у республиканцев.
Ну, давай быстро скажем. Понимаешь, у него достаточно насыщенная биография.
Насыщенная. Вы знаете, приятно всегда работать с такими героями.
Нет, приятно работать с точки зрения подготовки к эфиру. Я здесь тебя за это хвалю, что ты старался, готовился.
Спасибо.
Изучил биографию. Но есть и минус для нас с тобой, потому что 48 минут рассказать его биографию очень непросто, потому что он...
Подойдем к Венедиктову, потом скажем. 148, я думаю, это оптимальный для нас формат. Вы об этом?
Нет, нет, у нас не все герои потянут на 48. Нам мало для Фиона, а есть герои, которые...
Эфир не резиновый.
Можно задействовать, поэтому ты иногда вставляешь в конце гимны разные страны.
Конечно, да, все секреты
мои сдали. Да, потом, так сказать, танцевальные мелодии, потому что не все герои даже до 48 минут тянут. А вот нынешний герой тянется на несколько серий. Более того, я точно понимаю, что если он будет удачлив и станет президентом Французской Республики в будущем году, то нам вольность и вольность придется о нем рассказать уже как о президенте. Но это если им повезет, и он выиграет выборы. Итак, Франсуа Фийон родился 4 марта 1954 года в городе Ле-Мен. Это департамент Сарт, региона страны Луары. И его отцом был достаточно скромный человек, нотариус Мишель Фийон. А вот мама... мама его, она была достаточно известным историком, Анна Франсуа. Фион была...
Профессор, я даже слышал. Я слышал, что она профессор.
Она очень известная историк, у нее много книг. И он был старшим ребенком в семье.
А вы сказали, скромный Мишель Фион и его отец. Скромный в смысле денег? Я вот то, что мне удалось найти, по-моему, наоборот, безбедное такое было детство.
Я сказал, скромный нотариус.
Нотариус, в смысле, по своим возможностям, по уровню.
Высокооплачиваемая должность, но нотариус есть нотариус, понимаешь? Есть министр, есть нотариус. Есть еще премьер-министр, есть нотариус, понимаешь? Потому что дети Фиона старшего, они были, росли хорошими детьми. Кстати сказать, о Фионе уже написано, кстати, куча книг.
Есть, да.
И вот есть даже такая книга, которую, кто интересуется нынешним кандидатом в президенты, и, возможно, будущим президентом Франции, есть книга известной журналистки Кристины Келли, называется «Франсуа Вион. Тайные амбиции». Вот. Он вообще был интересный парень. Он не единственный
ребенок в семье, старший, и, что интересно, у него брат довольно...
Он старше.
Я говорю, он старше, да-да-да. А его младший брат, соответственно, известный пианист довольно.
Да, совершенно верно. И,
помимо того, что книжку можете почитать, можете и брата, наверное, тоже послушать ее где-нибудь в Ютьюбе. Доминик Фион.
А вот тебе надо будет включить в финал. Вот видишь, как ты не додумался. Надо было что-то в исполнении брата включить под финал нашей программы. А сейчас послушайте там...
Да. Ну, у нас еще будет перерыв. Возможно, я думаю.
Произведение. Ну, ладно. Так вот... Он всегда хорошо учился, но был,
скажем,
не шибко дисциплинированным мальчиком. Поэтому его исключали из частных школ, где,
дважды, по-моему, или трижды,
да. Где дисциплина жесткая. И поэтому, так сказать, он даже поступил в католический лицей, известный, кстати говоря, Лемени, Нотр-Дам-де-Сен-Круа. Но буквально сразу опять-таки исключили, так сказать, он...
Причем его нельзя назвать каким-то дручуном, он никого не обижал, просто вот забастовку устроил.
Ему не понравилось, что он посчитал, что учительница английского языка плохо преподает.
Плохо,
и
забастовку.
Некомпетентно.
Вообще это смешно, я с трудом представляю, как в школе можно забастовку устроить и вообще поднять всех людей.
Ну, это лицей.
Я
три забастовки.
Ваши протесты подавляли?
Ты знаешь, мы это отдельно потратили много времени.
Ну, сегодня не
обусловно. Но я честно могу сказать, что один раз, так сказать, неделю целый курс, вот, по поводу несправедливости, там мой преподаватель, наш преподаватель, поставил одной девочке оценку низкую, и там мешались ее родители, заставили поменять оценку, он отказался. Тогда хотели нашу группу расформировать. В общем, была такая вопиющая несправедливость. Но вот мы там неделю бастовали, но мы победили. Но это было давно, правда.
Респект, как говорится.
Но поэтому я за студенческие, так сказать, протесты. Так вот, кстати говоря, что касается французских студенческих протестов в 68-м году, когда, вряд ли многие наши радиослушатели это помнят, знаменитые студенческие волнения в Париже, такие, прямо скажем, откровенно революционные, Париж бурлил, молодежь была увлечена марксистскими идеями, кстати говоря, идеями Че Гевары, другими революционными идеями. Так вот, Вион, это интересно, он как раз оказался вот в этот момент как раз на другой стороне баррикады. Молодой человек совсем, совсем было там 14 лет, но он не воспринял вот эти самые левые идеи, а наоборот. И даже именно к тому времени связано с тем, что он повесил в доме портрет де Голля.
Вот смотрите, сразу вас спрошу, вы наверняка объясните. Наверняка. Я очень часто вижу, как рядом с фамилией Фиона пишут «галлист».
Да.
«Галлист», сторонник галлизма.
Ну, во-первых, он основал уже этой партии, прежде всего.
А что это? Что это? Что это? Вот галлизм.
Ну как? Шарль де Голль.
Я понимаю.
Так давай сделаем отдельный программ про Шарль де Голль, только вряд ли бы назвать 48 минут. Во-первых, это прежде всего, можно условно, это освободитель Франции. Он лидер французского сопротивления, генерал де Голль, президент Франции после войны. Кстати, один из людей, кто стоял у истоков, то, что называлось дютант, разрядки с Советским Союзом. Я был всем ребенком, но помню его в Москве выступление с балкона. закона Моссовета. Он вообще был человеком очень популярным политиком. И, кстати говоря, при нем Франция вышла из военного комитета НАТО. Он был человеком, который такой сторонник такой, скажем так, абсолютной французской независимости, такой патриот из патриотов. И поэтому галлисты – это люди,
которые... Знаешь, вот ну, какие-то, вот, не знаю, аналогии? Два-три признака.
Вот. Ну, прежде всего, вот, сказать, независимость Франции как государства. И политическая, и экономическая, и военная независимость, самостоятельность внешней политики. Он политик, конечно, правого толка. Поэтому и во внутренней политике, так сказать, правда.
То есть галлистам, в принципе, наверное, не очень приятно быть частью Евросоюза? Все-таки это определенная зависимость.
Ну, понимаешь, что делать? Не надо Евросоюзом как страшилкой пугать простых граждан. Наверное, каждая страна, вступая в Евросоюз, видела там для себя свои определенные интересы. Нет, понимаешь, не надо здесь, так сказать, сразу, так сказать, видеть какую-то такую как бы, независимость и участие в Евросоюзе. Это не обязательно противоречит друг другу. Любой союз, кстати говоря, это касается и тех союзов, которые, так сказать, вот там, Евразийский союз, в котором участвует Россия, там, с Казахстаном, Белоруссией. Всегда любой союз, это некое, надо поступить с какими-то своими интересами,
компромисс.
Своими компромиссами. Вопрос в объемах этого компромисса, так сказать, в тех возможностях, которые ты позволяешь, делегируешь, так сказать, союзным.
Сколько ты можешь выступать.
Да, поэтому здесь я бы не стал из этого делать такой драмы, что вот... Но вообще, галлисты, они такие, ну, считаются такими упертыми сторонниками независимого курса Франции. И, кстати сказать, в Наде-Голле у нас, вот я имею в виду Советского Союза тогда, и Франции были очень добрые отношения. Я говорю, вот не зря, слово «детант», которое, сказать, слово «разрядка». Именно с Францией в конце 60-х годов, в начале 70-х началось улучшение отношений первой страной западного мира. Первый из стран западного мира, это вот с Францией, и, в общем-то, это, мне кажется, показательно. Идеи Деголя, скажем так, заветы Деголя Фийону близки.
Ну, и до сих пор вот это вот, я не знаю, что это, традиция, не традиция, какая-то преемственность поколений. Если посмотреть на Запад, ну, с кем у нас из западных стран, вот прямо как Западная Европа и США, с кем у нас лучше отношения, чем с Францией?
Ну, ты знаешь... Ведь,
понятно, что политика,
но... Тут еще другое. У нас с Францией безумно интересная, невероятно глубокая история совместная. Тут, понимаешь,
Мы то же самое говорили в прошлых передачах и про Болгарию, и про Молдавию.
Я не скажу это про Англию, например.
Ну, да.
И не скажу это там про Германию.
Да,
и, понимаешь, это Франция, это другое. И ты понимаешь... Вот, да, мы действительно, так сказать, у нас там была война с Наполеоном, но вот буквально, так сказать, вчера утром я, так сказать, смотрел с утра вот там фильм «Гусарская баллада», да? Прекрасный фильм Эльдара Рязанова про, так сказать, про русско-французскую войну, но, понимаешь, не про всякую, скажем так, войну можно снять такой лирический, комедийный и весьма дружелюбный фильм. Поэтому у нас с Францией столько переплетений, столько исторических коллизий, столько... И, кстати, к тому же времени связаны очень активно наши культурные связи с Францией. Я имею в виду приезд сюда Ив Монтана, Симона Синьоре, которые встречали чуть ли как народных героев и прочее. И гастроли российских артистов во Франции, в Париже проходили на ура. К тому же времени...
Это правда.
К тому же времени Пьер Карден организовал гастроли Большого театра, и тогда блистала Майя Плисецкая в Париже. Это все замечательно. Поэтому, понимаешь, российско-французские отношения, это, ну, скажем так, я бы всегда к ним относился бережно. Вне зависимости того, кто там действующий президент.
Перед перерывом я успею сказать про Франсуа Фийона. Он когда еще учился в школе, он любил угонять у своего отца Ситроен и любил кататься. И что интересно, это не просто вот такие какие-то отрицательные характеристики в его характере, в его поведении. Он до сих пор любит автогонки. Он даже участвовал в гонках, знаете, такие 24 часа Лимана.
Странно, в контексте рассказал, я просто сказал, что он угонял у отца настоящий итальянец, а сейчас там у Оланда там подходит к Елисейскому дворцу, и у Оланда угоняет его автомобиль.
Мопед.
Да, или у Жупе. Нет, вот сейчас он этим не балуется.
Мы говорим сегодня с Михаилом Гусманом про Франсуа Фийона, кандидата от республиканцев на пост президента Франции. Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
48 минут. Голос улицы, голос очевидцев, портреты пера Николая Троицкого и ваши голосования.
Мы продолжаем программу 48 минут. Здравствуйте еще раз. Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора агентства ТАСС. Я Алексей Нарышкин, и наш сегодняшний герой Франсуа Фийон, кандидат в президент Франции от республиканцев, ну и бывший экс-премьер, а еще экс-министр многих-многих разных ведомств.
Я сейчас хочу поговорим об этом. Договориться, друг мой Алексей, и
попробуйте.
В интересах, я вот пытаюсь, вот в интересах наших радиослушателей, понимаешь, если мы сейчас начнем с тобой подробно рассказывать биографию Фийона, давай просто быстро, поразмышлять о его вот последнем периоде, так сказать, ездить, как прошла кампания, потому что он, вот мы говорим, что он учился в лицеях, его отчисляли за плохой поведение школы, но он закончил...
Журналистка интересовался.
Домена.
Стажировался в мадридском отделении информагентства «Франс Пресс».
Совершенно верно. Вот видишь, даже меня опередил, что он наш коллега некоторым образом, но мой уж точно, потому что работал...
Но я-то что?
А мы до сих пор дружим с «Франс Пресс». Вот.
А с Фийоном дружите, нет? Как Путин?
Это тоже мы давай об этом отдельно
поговорим.
Хорошо,
ладно.
Потому что, так сказать...
Запишу, чтобы не забыть.
Не забудь. Но я тебе скажу, что тут есть момент, уж коль ты сказал об отношениях нашего президента Путина с Фийоном, то мне кажется очень важно, что есть такой эпизод, когда... Фийон оказался в отставке, то буквально через несколько дней ему позвонил Путин. И это, кстати сказать, знаешь, в таких случаях...
Ты что сказал? Держись, друг.
Такого рода поддержка всегда запоминается.
Это какой? 2012 год, да? Когда Саркози проиграл, правительство ушло в отставку.
Да, понимаешь, поэтому это все, мне кажется, очень важным.
Ну так давайте, смотрите.
Кстати сказать, он не только, между прочим, гоняет на автомобилях, вот я сейчас вспомнил его гонки, он еще, между прочим, альпинизмом очень активно увлекается.
Альпинизм, лыжи, горный велосипед.
Я не зря обратил внимание на лыжи, на альпинизм и на горный велосипед твой, потому что...
Почему он мой?
Потому что его. Ты сейчас его упомянул. Потому что у него, знаешь, такое, в душе есть стремление восхождения к вершинам. Uh-huh. Поэтому вот альпинизм — это очень подходящее для него занятие или вид спорта.
Он бегом занимается, я видел даже фотографию, когда он был при Саркози премьер-министром, они бегали вместе.
Да.
Значит, спортивно, это хорошо.
Кстати сказать,
при том, что лет-то ему немало, сколько ему?
62. Мы знаем, что Владимир Владимирович Путин так активно занимается спортом. Вот западной политики, Ренци, вот он когда был на Санкт-Петербургском экономическом форуме, он там по утрам жил в гостинице «Астория» и бегал по утрам вокруг гостиницы. Так что они спортом занимаются. Кстати, важную формулу произнес наш герой Фийон буквально через несколько часов, как узнал о результатах праймериз. Он оказался на телевизионных экранах и сформулировал, такую некую форму. «Франция желает правды, Франция желает дел». Вот такой
допустим. Хорошо. Давайте мы его выпустим из университета.
Кстати, надо не забывать, и это тоже очень важно, я хотел бы на этом, внимание зафиксировать наших радиослушателей, что весной этого года он, как депутат парламента, участвовал в внесенной резолюцией за отмену антироссийских санкций Франции, так вот он голосовал за отмену антироссийских санкций. И это, мне кажется, важное свидетельство его настроений и его понимание, скажем, развития наших отношений.
Но, несмотря на дружбу с Россией, его волнует не то положение, в котором оказывается наша страна из-за санкций. Он, в частности, говорит, что санкции надо отменить, потому что, по его словам, они не дали ничего, кроме разорения европейских фермеров. Ну, он думает, конечно, в первую очередь о себе, о Европе.
Минуточку.
Это нормально.
Во-первых, нормально. Во-вторых, он тут ключевая мысль, что они не дали ничего.
Да.
Понимаешь, вот ты сделал зрение на то, что он сказал, кроме, а он сказал, что они не дали ничего.
Ну, да.
Это, вот это его константа, мне кажется, очень важная.
Посмотрим момент интересный. Политическая деятельность, когда началась. Он из университета вышел со специальностью публичное право. У него различные там кандидатские должности. И,
опять-таки, вот я, ты знаешь, он был министром, он помощником депутата, был депутатом. Он, понимаешь, прошел такую плотную, насыщенную политическую карьеру к своим 62 годам, что я еще говорю, никакого не хватит времени. Вот мне кажется, мне важно представить нашим слушателям его сегодняшнего.
Но подождите, нет, очень важно, он был в свое время самым молодым депутатом национального собрания в 28 лет.
Чудес.
Он избрался. И потом переизбирался. Много-много-много раз.
Так, еще что самое важное сказать про его биографию. Давай получим про сегодняшний день. Почему?
Ну.
Потому что ведь нам интересно все-таки, каким он будет возможный президент Франции. Понимаешь, он говорит о том, что мы должны оставить между Францию и не только Францию, в прошлом логику блоков и холодной войны. Он подчеркивает всегда, и это тоже очень важно, и вот я хотел бы обратить твое внимание, мы как-то иногда об этом забываем, что Франция, между прочим, одна из пяти стран постоянно в Совете Безопасности. С правом вето, с правом решающего голоса.
Таким ООН, образом, на всякий случай, напомню.
ООН, конечно. Да, Совет Безопасности ООН. Так вот, он все время говорит о том, что Франция, будучи постоянно членом Совета Безопасности, имеет возможность на равных вести диалог и с Америкой, и с Китаем, и с Россией.
По-моему, в Совете Безопасности иначе не получается вести диалог, потому что
нет,
это вот как бы
например,
вершины вершин.
Например, понимаешь, какая штука? Это ты напрасно как бы не хочешь ловить тот нюанс, что Франция, вот, допустим, при ряде президентов, кстати, включая нынешнего, вела не совсем, скажем так, независимую и самостоятельную внешнюю политику. А вот Фион заявил в своем первом же выступлении, статус Франции на мировой арене обязывает страну к международной и независимой дипломатии. Понимаешь, это именно верность заветам де Голля. Подчеркиваю, это не...
Да-да-да, тот самый галлизм.
Да, что... Я сейчас не буду, так сказать, повторять слова, знаешь, как о неком обкоме, но факт за фактом, понимаешь, де Голль был именно независимым политиком, сторонником такой, ну, как бы, высокого уровня самодостаточной, политической самодостаточной Франции.
Ну, давайте тогда, если мы говорим о том, каким он
вот,
будет
например,
президентом,
вот, например,
несколько пунктов, может быть, из программы, что он обещает внутри страны и за ее пределами. Вот, например, из таких социальных моментов, давление на безработных, госслужащих и пенсионеров. Хочет упразднить 35-часовую рабочую неделю, которую он, по-моему, в свое время сам вводил, будучи министром профильным, и разрешить 48-часовую рабочую неделю, сократить количество госслужащих на 500 000 и, что составит 10% от их общего числа, и работать они должны тоже больше, чем сейчас 39 часов в неделю. Но это такая внутренняя история, которая, в принципе, мы знаем, как во Франции болезненно реагируют на всякие такие инициативы, исходящие от парламентариев, исходящие от правительства, можно предположить, что какой-то бурление будет в обществе, будут забастовки, будут протесты.
Кстати сказать,
пенсионный возраст хочет поднять на 3 года, с 62 до 65.
Кстати сказать, в этом году исполнится 30 лет, когда наш герой Фион впервые посетил Россию, Москву. Это был 86-й год. И он возглавил тогда комиссию по национальной обороне в парламенте Франции. И в качестве представителя комитета этой комиссии по национальной обороне впервые, так сказать, прибыл в Москву. Тогда делегацию являл тогдашний министр обороны Жан-Пьер Шевенман. Вот. Ну, правительство, ты правильно сказал, он уже с 93 года, наверное, лет 10 с Вашим Первым входил в разные правительства. Вот. И он даже работал одно время под началом Алена Жупе. Сегодняшнего соперника.
Который, уже бывшего соперника.
Ну, уже бывшего соперника, который в 95-м году, будучи премьером, предложил ему пост министра технологий в своем правительстве.
А, это какой, говорите?
Это 95-й год.
95. До этого был министром высшего образования.
Не, у него много было. Я говорю, что в тот период, когда работал под началом ЖП.
Ну да.
Вот. Но Саркози его призвал на премьерский пост. Вот. И тут я хотел бы очень подчеркнуть важный момент, что у Франсуа Вийона сложился очень тесный, близкий, я бы даже позволил себе сказать, диалог и сотрудничество с тогдашним премьером России Владимиром Путиным.
Угу.
Потому что они, пожалуй, может быть, никто из политиков, вот, если так попытаться так бегло проанализировать, так часто не встречался с Путиным, как Фийон. Они встречались там, по 20 раз в год буквально. И это, так сказать, конечно, позволило ему установить такой достаточно плотный рабочий контакт. Они на «ты».
Угу.
Вот.
Я так понимаю, это не только... Какие-то рабочие контакты. Просто, наверное, Владимир Путин видит в Фийоне, или наоборот, Фийон во Владимире Путине, приятного собеседника. Почему бы не встретиться вместе и не провести время? Конечно, чаще протокол не позволяет это делать. Подожди,
понимаешь, вот я это вот не зря сказал по телефону звонок. Ведь это сам Фийон говорил о том, что вот когда в 2012 году Саркози проиграл выборы, и стало ясно, что раз проиграл президент, то и правительство идет в отставку, то, как часто бывает, не только во Франции, но и в России, как только кто-то уходит в отставку, или становится ясно, что уходит в отставку, сразу почему-то замолкают телефоны. Это такая, к сожалению, международное правило,
ну, да, практика.
Минус. Сразу люди, кто-то не хочет, кто-то боится, кто-то стесняется, кого-то просто отсюда плевать.
Ну, это нормально, направляют же телеграммы, да, и звонят тем, кто победил. Так,
буквально через два дня, это был, он запомнит этот день, 7 мая вдруг позвонил ему Путин со словами поддержки, был звонок из Москвы, а как раз это была, в общем, такой важная акция для Фийона.
Ну, и дружба продолжается с Путиным до сих пор. И, что интересно, Фийон является, его называют звездным гостем форумов в Петербурге, вот этот международный экономический, и он также приезжает на заседание клуба «Валдай». Да, если про питерский форум я все понимаю, там все-таки еще, про экономику, то Валдай, как это знаете, по-моему, болтовня.
Неправда. Это, знаешь, такого рода политологические встречи, они позволяют, так сказать, почувствовать градус, так сказать, людей, экспертные оценки, послушать их понимание и анализ современного мира, тенденции развития современного мира в тех иных странах.
Так,
по твоей логике, любые политологические встречи, любые, так сказать, такого рода чтения или там конференции, можно говорить, болтовня.
Не любые. Но подождите. Я просто не понимаю, вот эти встречи, они Путину дают что-нибудь?
Конечно, да. Я уверен, что дают, потому что Ильич,
он
бы их не посещал.
А, хорошо.
Уверяю тебя, что Путин не тот человек, который бы тратил свое время, если бы там было ему неинтересно. Это во-первых. А во-вторых, там всегда выступают достаточно видные политики, дипломаты, аналитики, историки. Ну, я еще говорю, что это... Я понимаю, цель такой. Я не знаю, каждую конкретную, каждая конкретная встреча, что дает. Но в целом логика их такова. Кстати сказать, вот в 2013 году вот Фийон был обычным депутатом, да? Ну, приехал обычный депутат в Россию. А вот российский президент его принимал в своей ЗАГС-резиденции. Но еще одна деталь, и вот я думаю, что вот это радиослушатели наши не знают. Я думаю, что и ты, друг мой сердечный, Алексей, не знаешь.
Удивите меня.
Ну, не тебя удивлю, а просто вообще интересный факт, который Фийон, кстати, тоже рассказывал. Он был очень тронут, когда у него скончалась мать, И он получил в подарок от российского президента бутылку российского вина 31-го года, то есть года рождения матери.
О.
Ну, такая красивая была акция.
Красивая акция. Тут что интересно, опять же, в доказательство того, что у Путина и Фийона особые отношения, Путин, после того, как Фийон победил в первом туре праймерис, это сколько получилось, полтора недели назад было, рассыпался в комплиментах, как писали про это СМИ различные. Вот что он говорил. Господин Фийон, на мой взгляд, сильно отличается от политиков в мире, потому что он такой человек, немножко, на первый взгляд, закрытый, непубличный, но при всех его очень европейских манерах, в лучшем смысле этого слова, он умеет отстаивать свою точку зрения. Это Путин говорит. Мы с Франсуа работали вместе, когда он возглавлял правительство Франции, я был председателем правительства, у нас сложились личные отношения, очень добрые.
Ну, видишь, как хорошо. Тем более, вот ты говоришь о том, что он такой закрытый, он книгу написал
Путин, Фийон.
Нет, Фийон, да, естественно, Фийон. Называется «Действовать». Так вот, он так интересно сформулировал, он сказал, что я предпочитаю прослыть скучным, нежели иллюзионистом. Кстати, у него супруга, между прочим, британка.
Из Уэльса.
Пенелопа. Вот,
Пять детей, дочка, 4 сына.
Ох, ты какой молодец. Вот,
ну,
вот,
вы знаете, что в этой программе 48 лет я отвечаю
за это. Стал меня радовать, стал меня радовать. А сколько их внуков?
Нет.
А вот и трое внуков.
Есть
вот,
к чему стремиться.
Вот видишь, вот, детей посчитал, а внуков не удосужился. Вот. Но, кстати сказать, как несколько раз жаловалась госпожа Фийон, Пенелопа Фийон, дедушка он совсем не строгий, внуков балует, во всем их потакает. У них, между прочим, они отметили уже 40-ю, да, годовщину свадьбы. Вот. Но, причем, за что она его все время критикует, и он говорит, вообще, говорит, он человек слова, он говорит, никогда не дает пустых обещаний, все сдерживает, но он, как она сказала, помешан на мобильном телефоне, он с ними не расстается, правда, в качестве президента, я думаю, придется ему уже по соображению безопасности немножко это ограничить, но до последнего момента он, если он станет президентом, естественно, но до последнего момента он просто мобильный телефон, у кого-то приклеен к уху, он беспрерывно говорит по мобильному телефону.
А, нет, я просто хотел вступиться за Фийона.
И вступайся, вступайся.
Это нормальная история с телефоном. Ну,
но, понимаешь, наверное, да, но вот
жене... Сейчас люди чуть ли не в туалет с телефоном ходят, что-то такого, да, и Фийон.
Это к чему?
Я к тому, что сейчас это как бы характеристика времени, что у людей вся жизнь в телефоне, поэтому они не расстаются. Если у Фийон еще и разговаривает, они просто там в интернете блуждают.
Это не нравится.
Обидно. Лучше бы ей время уделял. А, знаете, интересная подробность тоже, может быть, имеет смысл сказать. В середине 2000-х, так скажу, Фийон возглавлял штаб Саркози, собственно, потом и предвыборный штаб Саркози, и поэтому потом, после победы Саркози на президентских выборах, и вошел Фийон в правительство, и все, получается, 5 лет отсидел, причем я читал, что были у них все-таки определенные какие-то разногласия, противоречия, но, видимо, Фийон сумел свои как-то амбиции поужать, и весь этот срок продержался. Может быть, Саркози просто никого лучше не видел, и тоже интересная деталь, писали, что вот харизматичный и такой несдержанный Саркози был в ту пору. И Фийон делал все возможное, чтобы его, наоборот, уравновесить своей сдержанностью.
Ну, это все правильно. Плюс я хочу добавить, что...
Ну, и Фийон называют архитектором даже победы Саркози на тех выборах.
Ну, он по-настоящему талантливый. Он, во-первых, признанный лидер, понимаешь?
Да.
Он даже в школе был лидером скаутов. Он лидер. Вот он лидер. Он чувствует за собой эти качества. Он за них борется. Вот я говорю, со школьных лет. Надо сказать, что деловой мир, вот мир французского бизнеса, достаточно положительно оценили то, что называется реформизм Фийона, так сказать, который ставит, так сказать, в центр своего плана восстановление экономики, прежде всего предприятия. Он, между прочим, опять-таки, вот он готовился к этому, вот он готовился к этому восхождению. Ну, посмотрим, получится ли он зайти, да, но во всяком случае основным кандидатом он стал. Потому что он 3 года работал над своей программой экономики. Встречался десятки раз с руководителями средних, крупных предприятий. Он, например, надо сказать, что как правый, предлагает на 40 миллиардов сократить социальные выплаты, 40 миллиардов евро, социальные выплаты, так сказать, предприятий. Понимаешь, вот есть во Франции объединение предпринимателей, которое называют Пьер Гатас, так он сказал, что Фион, при этом надо его, так сказать, по его наблюдениям, ближе, если вот брать аналоги, то он ближе к лидеру германских социал-демократов Шрёдеру, нежели к Маргарет Тэтчер, жесткой британскому примеру. Вот,
понимаешь, если мы же заговорили о бюджетных всяких тратах, наоборот, не траты. 12 миллиардов евро он собирается выделить полиции и органам юстиции для того, чтобы в частности противостоять мигрантам. Это, возможно, вот именно моменты...
Понимаешь, эти цифры, поскольку абсолютно, они лично ничего не говорят. 12 много,
нет,
мало.
Увеличивает финансирование в любом случае.
А, ну это другое дело.
Это вот то, о чем вы сказали в начале. Возможно, вот по этим моментам он отбирает какую-то аудиторию у Ле Пен, потому что он предлагает ввести квоты на мигрантов, ограничить доступ иностранцев к социальному обеспечению.
Он очень сильно пытается и правильно делает с точки зрения политического своей тактики забираться на площадку Ле Пен и отнимать у нее ее, так сказать, основные предвыборные лозунги. Вот. Но сейчас, например, полны вот эти дни после праймериз, то, собственно, с чего ты начал нашу сегодняшнюю встречу, разного рода прогнозом. Значит, ну, все говорят, считают так, что сегодня, так сказать, у него самые большие шансы выйти в финал, что он будет лидировать в первом туре, а по втором туре легко победит Мари Ле Пен, если надо, так сказать...
А у них два тура обязательно, да?
Нет, там будет... Нет, там, кажется, не обязательно, но никто не предполагает, что все-таки будет трезвого кандидата. Значит, он, как это, республиканцы, Ле Пен фронта и, значит, соответственно, социалистов. Но интересно другое, что там, так сказать, вот сегодня, например, шансы Франсуа Олланда на фоне таких больших процентов Фиона и Ле Пен, они оценятся 8%. Но, и вот тут открывается внимание на экран, вот если будет участвовать Мануэль Вальс, то у него, как ни странно, на пару пунктов шанс оценится больше даже, чем у Олланда. Это сегодня, когда он еще ничего не заявил толком. Поэтому я еще раз возвращаюсь к тому, что нас ждет интрига, кто будет, так сказать, кандидатом от социалистов. И, соответственно, если это будет Вальс, то, мне кажется, интрига президентских выборов во Франции станет еще более острой. Если же Олланд попытается искать счастье еще раз на президентских выборах, то я думаю, конечно, он не попадет, так сказать, в финал. И тогда в финале сойдутся наш нынешний герой Франсуа Вийон и Марин Ле Пен.
Ну, я еще хотел напоследок отметить, что те, кто ждут после избрания, например, Фийона, какого-то резкого потепления отношений с Россией, они могут, наверное, успокоиться, потому что, например, аннексию Крыма, из-за чего санкции были введены, он не признает, ну, точнее, не признает присоединение Крыма, всю эту процедуру, и говорит, в частности, что с США мы союзники, разделяем с США фундаментальные ценности, которые мы не разделяем с русскими. Ну, то есть, не отказывается он абсолютно от США и от их, видимо, тоже отношений.
Нет, ну это странно было бы, ну согласись, ну почему? Ну,
хотя кто знает, как у нас сложится с Трампом.
Понимаешь, вот мне кажется неправильным подходить к тем или иным политикам с формулой или все, или ничего, ну, да. Понимаешь? Франция член НАТО, Франция член Евросоюза, Франция независимое большое государство, и совсем не знаю, что тут же вопрос не только конкретики в каких-то конкретных вопросах, а важно того тренда развития отношений с нашей страной, который будет придерживаться Фион. Я лично склонен считать, что если он станет президентом, то этот тренд будет направлен на создание достаточно благоприятного климата и достаточно добрососедских отношений.
Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора агентства ТАСС, и Алексей Нарышкин. Мы сегодня говорили про Франсуа Фиона, кандидата в президенты Франции от республиканцев. Оставляем вас с Николаем Троицким, слушаем портрет, который он написал.
Франсуа Шарль Арман Фион – это голова. Конечно, на фоне ничтожества и недоразумения по прозванию Франсуа Олланд любая шишка покажется головой. но наш герой выгодно выглядел и хорошо смотрелся на фоне других, вполне достойных, человекообразных французских государственных деятелей. Франсуа Фийон – современный голлист, реалист и совсем не максималист. Человек разумный, что стало огромной редкостью среди европейских политиков. По крайней мере, Фийон сегодня кажется таковым. Ведь он пока не добрался до высшей власти, а этот взлет порой изменяет психику обладателя инсигний до неузнаваемости. Фийон покамест был только главой правительства. Но быть во Франции премьер-министром все равно, что быть сапожником наполовину без сапог или начальником без настоящей власти. В президентской республике глава правительства неизбежно превращается в пятое колесо. Ему поневоле приходится или ложиться полностью под главу государства и утрачивать личный бюрократический суверенитет, или вести с президентом бесконечную, бессмысленную и беспощадную аппаратную войну. Франсуа Фийон был премьером у Николя Саркози, который в принципе ни в каких соратниках не нуждался, но сумел продержаться целых 5 лет, хорошо скрывая и подавляя свои амбиции. Фийон вообще давно известен своей сдержанностью, реализмом и консерватизмом. Ему многое не нравится в современной европейской политике, но он понимает, что в обратную сторону часы не пойдут. Придется и дальше иметь дело с буйно цветущим мультикультурализмом, с нездоровой политкорректностью и с абсурдной толерантностью. Однако бежать, задрав штаны, к закату Европы и гибели цивилизации, Фийон тоже не собирается. Обещает найти золотой фарватер и уйти от крайности. Остался пустяк – быть избранным президентом. Тогда и увидим, чего стоит его голова.